Ты трупа земной тропе, время вышло, очень быстро кончается день, очень быстро. Рядом смерть в ожидании минут подходящих, а из глаз слезы счастья текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложу только кроки, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку ближе. Небеса, 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 я увижу. На земле меня ждет лишь земля, те мученье, а на небе меня ждет спасение.
Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя, а душа аллилуйя поет, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту твой шакал. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Поднимаю я к небу глаза без печали, вижу верой спасенных святых вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главное с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту твой шакал. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, 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 я увижу.
Скажем еще раз слава Богу.
Слава.
Я хочу поделиться кратким словом. Я взял украинскую Библию, но русские тексты выписал себе на телефоне, поэтому лучше буду читать с телефона. Давайте, кто имеет Библию, откроем Ефесянам 1 глава и прочтем 15 по 19 стих. Ефесянам 1 глава 15-19. «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Апостол Павел пишет к церкви, к верующим людям, которые уже уверовали в Бога, и он молится о них и говорит им: «Я постоянно молюсь о вас, чтобы Бог открыл ваши глаза». Я думаю, каждый из нас понимает, что есть духовный мир и есть физический мир. И то, что видят наши плотские глаза, то не всегда увидишь то, что находится в духовном мире. И каждому из нас, кто уверовал в Бога, Бог уже открыл духовные глаза, чтобы мы познали Бога, уверовали в Него. И за это слава Богу. Но апостол Павел молится и говорит: «Я молюсь о вас, чтобы Бог дал вам вот это еще больше, этого духа премудрости и откровения, Духа Святого, который открывает глаза еще к чему-то большему, чтобы просветил очи вашего сердца». Знаете, есть духовные очи. И апостол Павел молится: «Господи, открой глаза». И однажды апостол Петр в своем втором послании, 1 глава, 21 стих, он писал такие слова: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть эта Библия, что мы имеем, она имеет две стороны. То есть одна сторона – это слово, это писали люди, такие как мы, как я, как вы. Они писали с своей стороны, собирали, как Лука, он собирал, исследовал, спрашивал. И он писал повесть об Иисусе Христе, об чудесах. Но апостол Петр говорит, что эти мужи, которые писали Библию, которые писали в эти книги отдельно, они были движимы Духом Святым. То есть, и эта Библия, она имеет две стороны. Это физическое, то есть, то, что мы можем прочитать, то, что каждый человек, который умеет читать, может прочитать, запомнить, что-то уразуметь, что-то нет, что-то понять, что-то нет. Но есть духовные, сокрыто в этом физическом, которые нужно увидеть, чтобы это принесло пользу для моего духа, для моей жизни, для меня. Нужно увидеть, потому что вместе с этим, эти мужи, они были помазаны Духом Святым. Дух Божий был вместе с ними, когда они все писали. Они были движимы Духом Святым. И первое, что я хотел сказать, что есть, знаете, я уже сказал это, есть духовная часть, а есть плотская часть. И чтобы увидеть эту духовную часть, надо, чтобы Дух премудрости, откровения, Дух Святой, Он открыл наши глаза: «Господи, открой наши глаза, чтобы мы увидели». И мы знаем, что, кто читал Библию, мы знаем, что когда Иисус уже уходил от этого мира, уже Он и шел к Своему страданию, к конце жизни Своей на этой земле, и Он, когда расставался с учениками, написано в одной из Евангелий, что Иисус открыл разум ученикам, чтобы они разумели, понимали Писание. И это очень важно, потому что без Иисуса, без Духа Святого, мы не сможем увидеть глубину в Библии. Мы не сможем увидеть полезность или корость для нашего духа, для нашей жизни. И даже когда и Христос воскрес, ученики, и когда эти два ученика, они шли по дороге в Эммаус, и когда и Христос предстал к им, они даже там, глаза их были закрыты. Но когда Христос преломил хлеб, тогда открылись у них глаза. Я молю: «Господи». Знаете, у меня есть такое желание, я стараюсь постоянно, не всегда я вспоминаю об этом, но каждый раз, когда я читаю эту Библию, открываю Писание или прихожу на собрание, я молюсь: «Господи, открой мне глаза, чтобы я увидел, чтобы я понял Тебя, чтобы я увидел Тебя в этом Писании, чтобы я не только видел эти, знаете, физически написанные строки. Господи, я хочу видеть Тебя, Твою силу, Твое Слово, Твои законы, Твои принципы, так как Ты действуешь, чтобы мне увидеть силу и славу Твою». И Давид молился в своих псалмах, и в одном псалме он говорил: «Господи, исследуй меня, исследуй пути мои». И я уже не помню точно, как написано, но «узри, не иду ли я путем неправедным, и на правильный путь меня направ». Даже в нашей жизни мы христиане, но мы не есть совершенные люди. И чтобы увидеть что-то еще несовершенное, даже мы сами по себе иногда не можем увидеть. И это есть хорошо, когда мы поступаем так, как Давид, как учит Давид: «Господи, исследуй мой путь. Покажи, где еще я несовершен, чтобы мне усовершенствоваться, чтобы быть совершенным, как Отец наш Небесный совершен. Господи, покажи. Может быть, у меня в характере где-то у меня проявляется грех, что я не увижу, или какая-то плохая привычка, что меня садит духовно, или портит мне жизнь, или окружающим людям. Господи, исследуй мой путь и покажи мне, не иду ли я путем неправильным». Второе, что я хотел сказать, что чтобы это разумение, это откровение, оно пришло, чтобы я увидел, что эти глаза мне открылись, нужно понуждаться в этом. Это в Библии есть постоянно. Каждому, кому открывались глаза, всегда была молитва или прошение, или нужда. Давай, я уже прочитал этот апостол Петр, он говорит: «Я молюсь о вас, Ефесян, Ефесская церковь, я постоянно молюсь о вас, чтобы Бог открыл ваши глаза, чтобы вы увидели что-то больше». И мы помним ту историю, когда Елисей и его слуга, была такая история, что войско сирийское пришло, окружили их. И этот человек, Елисей, он был спокоен. Этот слуга, он не был спокоен. Он думал, говорил своему слуге: «Пан мой, пан мой, что мы будем делать? Здесь в войске враги, мы окружены, все, нам капец». Но Елисей помолился, говорит: «Господи, открой ему глаза». И когда Господь открыл ему глаза, он увидел это войско небесное, которые стояли за Елисеем и за слугой. И тогда уже не было тревоги, тогда уже не было никакого неспокойства, но пришел мир в сердце, я уверен, и они шли спокойно. И мы знаем дальше историю, что случилось, что победа была за Елисеем и за слугою. И даже Давид в одной псалме тоже молился, было такое у него прошение. Он говорил, что «когда я входил в твое святилище, в храм, я видел славу и силу твою». Я так иногда думаю, Давид приходил в храм, знаете, в то время приносилось еще много жертв, много всесожжений, там резали быков, всякую тварь, палилось там все, левиты пели. И все эти процедуры, они всегда были, они занимали большое время, большую часть служения в храме. Но Давид говорит: «Я приходил в твое святилище, в храм, и я видел твою славу и твою силу». Как он это увидел? Посреди всего этого, знаете, процедуры, все это, что происходило, он сумел увидеть Бога в этом. Он видел, что через это приношение, через эти процедуры, литургию, он имеет спасение, он имеет прощение от Бога. И он видел Божью силу и Божью славу. Я тоже иногда молюсь, говорю: «Господи, дай, чтобы посреди этого служения, когда я прихожу на служение, там будут братья петь, или сестры петь, или стихотворение, или молитва, или служение, объяснение, проповедь. Но посреди всего этого я молюсь: Господи, открой мне глаза, чтобы я Тебя увидел. Чтобы я не только видел человека, который что-то говорит, что-то поет, что-то рассказывает. Господи, но я хочу услышать этот второй голос». Когда Давид, он писал в псалме, говорит, что Бог однажды сказал, но я два раза слушал. То есть какой-то человек сказал слово, но еще и Дух Святой проговорил в его сердце к Давиду. И он услышал это дважды. Говорит: «О Господь, я услышал от Тебя, что сила есть у Бога». Чтобы открылись глаза, нужно понуждаться в этом. Если сейчас у меня есть желание, чтобы мы помолились, я еще скажу одну мысль. Понуждаемся в этом, попросим: «Господи, открой мне глаза, чтобы я видел Тебя, видел Твою славу, Твою силу, видел Тебя». Потому что, когда Христос ходил по земле, сила исходила от Иисуса. И я верю, сила исходила от Иисуса, когда прикасались к Нему. Когда прокаженный или что-то еще, когда прикасались к Нему, сила исходила и исцеляла. И я верю, если мы увидим нашими духовными глазами Иисуса, и соприкоснемся с Ним, я верю, придет сила в нашу жизнь, придет благословение к нам от Него. И то, что это третье, что я хотел сказать, что если мы увидим духовное или откровение придет к нам в наше сердце, в наш дух, в наш разум от Бога, это будет для нас благословением. Это будет для нас благословением. Это также, когда Елисей помолился за слугу, Бог открыл ему глаза. Не послужило ли это благословением для слуги? Послужило, пришел мир в сердце. Я верю. И потом мы знаем, чем ситуация эта закончилась. И знаете, много дьявол, он расставил капканы по нашей жизни, чтобы нас уловить, чтобы нас поймать в цепи свои, чтобы нас уловить, чтобы мы согрешили, чтобы мы упали, чтобы мы еще что-то сделали плохое, что принесло бы вред для нашего духа, для нашей жизни. Но иногда нужна Божья мудрость, чтобы Бог открыл глаза, чтобы мы увидели это Божьими глазами, и знаете, и ушли от этого, чтобы не поймали, чтобы дьявол нас не поймал. Так и мудрость Соломон в своих притчах говорил, что он говорил такую мысль, что есть беда, то есть мудрый видит беду и убегает, а не мудрый, глупый человек, он идет к этой беде и наказывается. Это же есть тоже то, что мудрый, и он также в своей речи, в этой книге, он говорил, что страх Господень – это мудрость. То есть страх перед Богом, это отношение с Богом, это есть мудрость. И этой мудрости приходит такое понимание, видение, что ты видишь беду и убегаешь. И даже для этого нужно, чтобы Господь открыл глаза, чтобы имели это благословение в своей жизни. А я верю, если Господь откроет нам глаза, чтобы мы увидели Его, и видели эту духовную ценность, духовное благословение, оно будет для нашей жизни благословением. Знаете, я верю, мы идем с этого собрания такие зажженные для Бога, будем гореть, обновленные. Я верю, Бог может нас благословить. Если у нас или плохое настроение, или есть проблемы, я верю, может быть не сейчас, но Бог силен, Он силен благословить нас. И я вернусь к первому месту, которое я зачитал. Апостол Павел молится, говорит, «Я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы мы познали нашего Господа Иисуса Христа, какой Он велик». Какой Он велик. И какое богатство, славное наследие Его для святых. И безмерное величие могущества Его в нас. Знаете, я иногда по себе сужу, что я не до конца иногда понимаю, с кем я имею дело, с великим Богом. Какой Он велик, какой Он свят, какой Он иногда строг в своей святости, какой Он праведен, какой Он милостив, какой Он велик. Ведь Бог поставил Иисуса Христа над всяким именем, над всякой властью, которая существует во вселенной, над всяким демоном, над всякой болезнью, над всякими иерархами. Иисус стоит самый выше. И мы с этим Богом имеем дело. И если это уразуметь, если у нас есть проблема, Бог имеет власть, Иисус Христос имеет власть над всем. Если придет это к нам осознание, познание, когда мы это увидим, я верю, что даже если проблема будет, она не уйдет от нас. К нам придет мир, в сердце, в наш разум, что мы можем довериться Богу. Он держит все в своей руке. Если Бог держит нас в руке, никто не выхопит, никто не выдержит, не выдерет нас из руки Его. И поэтому давайте встанем и помолимся нашему Богу.
Аллилуйя, что Ты открыл нам глаза, Боже. Хвала Тебе, что Ты благ нам, Боже. Что мы видели спасение, Господи, в имени Твоем, Боже. Что Ты открыл нам глаза, что мы уже видели, Боже, слава Тебе, Иисус. О, хвала Тебе, Боже мой, аллилуйя, мой Бог. хвала Тебе, Бог, хвала Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже, хвала Тебе, Господи, Господи, хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, мы благодарим Тебя, Боже, славим Тебя, Иисус, Ты один достоин славы, Ты один достоин любви, Боже, от нас поклонения, благодарения, Боже, хвала Тебе, Боже, благослови нас, Боже, Боже, благодарим Тебя всегда, идти путем Твоим, Боже, идти путем, знать волю Твою, видеть волю Твою, Боже, благослови нас, Боже, хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Боже, познавать Тебя, Боже, видеть первую реальную жизнь, Иисус, аллилуйя, аллилуйя Тебе, хвала Тебе, Боже.
Господи, мы благодарим Тебя, Боже, славим Тебя, Твое имя, потому что Ты достоин этого, Господи. Ты открыл наши глаза, Господи, Ты дал нам спасение в имени Твоем, Боже. Хвала Тебе, Боже, поклонение Тебе, благодарение Тебе, Иисус. Слава Тебе, Боже, это Твоя великая милость к нам, Боже. Хвала Тебе, Боже. Я прошу Тебя, благослови нас на дальше в нашем земном пути, Боже. Дай, чтобы наши глаза всегда были видящие, Господи, чтобы мы видели славу Твою, силу Твою, Боже, чтобы мы видели, Господи, путь Твой и шли Твоим путем, Господи, благослови нас, Иисус. Дай, чтобы мы также видели волю Твою для нашей жизни, Господи, чтобы мы и шли и исполняли волю Твою в нашей жизни, Господи, потому что Ты имеешь план для каждого из нас, Господи. Благослови нас, Боже. Мы надеемся на Тебя, Господи. Мы веряем свою жизнь Тебе, Боже. Доверяем Тебе. Веди нас, Господи. Дай нам всегда слышать голос Твой и идти путем Твоим. А Тебе за все слава и поклонение. Аминь.
Твоє серце безжальний зміст чиїхось слів, хоч болем все в тобі озветься, будь я Христос, що всіх любив. Скажи прощаю, слав собі не держи, тебе благословляю, миром іди. Скажи прощаю, злав собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. У слові є велика сила, яка розтопить лід сердець, хай сонце не зайде у гніві, прощає нам, простив Отець. Скажи прощаю, слав собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи прощаю, слав собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Одне єдине лише слово, і зацвіте навколо все. Скажи його в святі любові, воно від Бога мир несе. Скажи прощаю, слав собі не держи,
благословляю, друже, з миром іди, скажи прощаю, за собі не держи, тебе благословляю.
Слава Богу, еще раз, братья и сестры. В продолжении нашего собрания хотел бы прочитать два места с Божьего Слова, над которыми хотел бы порассуждать вместе с вами, и кто имеет с собой Библию. Давайте откроем книгу пророка Иеремии, 18 глава, и прочтем с 1 по 6 стих. Книга пророка Иеремии, 18 глава, с 1 по 6 стихи. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне». «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» – говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Еще одно место – это с Нового Завета, это 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Только один стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Вот интересно, Бог, обращаясь к этому пророку, он говорит: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Знаете, я сразу вот рисую себе картину. Вот подобная комната, наверное, это была мастерская комната этого мастера, человека, горшечника. И вот думаю, где-то, может, в уголке там лежали вот эти кусочки из глины, где-то, наверное, посередине стояло это кружало, за каким сидел этот горшечник. Вокруг него, я думаю, было много разных инструментов, которыми он работал. Я думаю, наверное, на полках, где-то на стенах стояли уже готовые, какие-то изготовленные сосуды, горшки и тому подобное. Наверное, на протяжении дня разные люди приходили в эту мастерскую. Кто-то приходил для того, чтобы что-то купить, какой-то горшок, какой-то сосуд. Думаю, были те, кто просто приходил, чтобы посмотреть что-то, может, этот мастер новенькое сделал, чего они еще не видели, поинтересоваться. Думаю, что у этого мастера также были друзья, соседи, которые просто, проходя улицы, останавливались для того, чтобы просто пообщаться и больше ничего. Их не интересовали эти сосуды. Думаю, наверное, и дети где-то с окна заглядывали или просто забегали, им было интересно. Как у этого дяди с по локти грязными руками из простого серого кусочка глины получалось что-то такое прекрасное, красивое и интересное. И вот мы читаем вот эту обыденную атмосферу вот такой, в такой среде. Однажды в эту мастерскую зашел пророк Иеремия. Я думаю, что вряд ли кто и знал, почему он туда пришел. И что среди этой простой, обыденной атмосферы Божий человек сумел услышать и получить от Бога большое откровение. Братья и сестры, мне кажется, это очень похоже на то, как мы часто идем в Дом Божий. Знаете, кто-то приходит просто послушать проповедь, песню, что-то для себя взять, так скажем, купить. Кого-то интересует что-то новенькое, вот гости будут, да, может, наши братья что-то новенькое скажут, послушать нам хочется. Кто-то приходит просто пообщаться с друзьями, знакомыми. А кто-то, как вот малые дети, просто сидит и наблюдает, ну как, что там будут говорить, петь и тому подобное. Но, братья и сестры, я верю, что всегда были и есть те люди, которые, как одного заводного человека, в Новом Завете написано, что он пришел по вдохновению в храм. Я думаю, вы догадываетесь, это был человек Симеон, старец. Он не просто приходил в храм, потому что по обыкновению, как мы еще говорим, да, ну нужно идти, вот собрание будет. Написано, он пришел по вдохновению, по влечению духа. Что-то внутри происходило, и он хотел идти в Божий дом. Или как пророк Иеремия, он шел не просто так посмотреть на эти сосуды, но он и шел услышать, что скажет Бог. Вот именно потому ему Бог сказал, что иди туда. Бог сегодня, и не только сегодня, но каждый раз позволяет нам прийти не в дом горшечника, а в дом Божий. И с одной целью, чтобы вам и мне дать свое слово. Я хотел бы вот каждому из нас оставить эту мысль, когда мы идем в дом Божий. Пообщаться, это хорошо, гостей увидеть тоже хорошо. Но самое ценное, самое главное, это что скажет для каждого из нас Бог. Тему своей проповеди я назвал «В доме горшечника». Очень просто. Вот меня заинтересовало, когда я когда-то читал это место из Писания, что не только здесь, но в других разных местах Библии мы находим вот эту аллегорию, эту, можно сказать, эту параллель, когда Бог сравнивает себя с горшечником, а нас, верующих людей, с глиной. Мы читаем пророка Исаии, он говорит, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Апостол Павел в послании к римлянам говорит, не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. И я верю, что Бог не случайно через разных авторов Библии прописал вот именно эту иллюстрацию. Именно этот урок, который мы каждый для себя можем взять, когда он говорит, что я горшечник, а вы глина. Я вот на протяжении своей проповеди, я так рассуждал, для себя выписал, хотел бы подчеркнуть и особенно обозначить вот таких 5 основных мыслей, которые я вижу во всем этом, в этой аллегории, какую я прочитал. И даже если вы не запомните всех деталей, я бы рекомендовал, просил бы вас запомнить вот этих 5 основных мыслей, которые я буду называть. Если можете, можете себе записать. Вот когда я рассуждал над эту тему, я заметил, что в наше время очень больших оборотов набрало такое явление, как массовое производство. Правда? Сегодня много вещей, и вообще все бизнес-компании заинтересованы в том, чтобы сделать максимальное количество продукции по минимальной цене. И, конечно, с тем, что у нас есть сегодня много компьютерных технологий, какое-то развитие индустрии, это стало возможным. И то, что когда-то, может, там сидели люди, делали вручную работу, вкладывали много времени и сил, сегодня ставят на станки, на какие-то программы, и оно все выпускается очень большим количеством. И с одной стороны, можно сказать, жизнь стала более удобной, продукты, цены снизились, стали более доступными. Но я думаю, что вы не станете со мной спорить, что много из этих продуктов, качество, оно снизилось. Вот там, где мы живем, в Америке, вот несколько таких примеров. Вот скажем, если вы хотите купить у нас по галлонам, это 4 литра молока, и вы заходите в простой обычный магазин, вы можете это купить за $3. Галлон молока, 4 литра. Но если вы захотите попить натурального молока, как вот, скажем, если там корова, она пасется вот на пастбище, то такое молоко в отдельных магазинах будет стоить приблизительно $20. Вы чувствуете разницу? Одно молоко и другое молоко, и то белое, и похожее на вкус. Но разница в том, что одно натуральное, вот как в селах люди пьют, а одно там где-то массово производство, там порошка досыпали, что-то еще добавили, оно дешевле, его можно много изготавливать. Вот так же самое сегодня есть такое название, как фастфуд, я не знаю, или вы так говорите так здесь, да? Вот заходите, скажем, в Макдоналдс, да, вот есть такой ресторан, за $5 вы можете купить целый бургер. Или как вы называете здесь. Но вы же понимаете, что если вы хотите купить натурального мяса, чистого мяса, оно намного дороже будет. Еще ее нужно готовить. Мне вспоминается, однажды мы с женой ходили, чтобы купить для себя просто ковер в дом. И мы ходили по магазине, вот мне понравилось 2 ковра, они были очень похожие. И когда я посмотрел на цену, на одном ковре висела этикетка $500. На другом же висела этикетка $10,000. Я сначала подумал, что там ошибка, лишний ноль кто-то, случайно дописал. Я пошел к этому продавцу, да и спрашиваю, сколько стоит этот ковер. Он говорит, он стоит $10,000. Я спрашиваю, а почему он такой дорогой? Они же очень похожие. А он говорит, потому что этот ковер, он ручной работы. Это где-то в Индии, его кто-то сидел вот там несколько месяцев, его работал, вязал этот ковер. А вот этот, другой его машинкой, станком, быстро, за несколько часов. Поэтому такая разница и в цене. Друзья, к чему я веду? Я веду к тому, что у Бога массового производства нет. Вот это моя первая мысль. Что у Бога массового производства нет. Бог не работает просто со всем человечеством. Бог даже не работает просто вот с церковью, всеми вместе. Бог работает с каждым лично и индивидуально. Вот интересно, что в искусстве гончарства есть одна тонкость. Невзирая на то, что сегодня компьютерные технологии двинулись вперед, индустрия просто развивается с большой скоростью, работа горшечника осталась ручной работой. Когда я еще учился в школе, там в Америке, когда мы приехали, мне нужно было брать вот этот класс гончарства. И вот я вспоминаю, я сидел, знаете, что интересно, это уже прошло со времен Иеремии, может быть, это 3000 лет. Но в 21 веке нас садили за то же самое кружало, давали в руки самую простую серую глину. Мы пользовались самыми простыми ножиками. Одно, что изменилось с тех времен, это электрическая педаль. Вместо того, что кто-то раньше помогал ему крутить, или он сам ногами где-то крутил, сегодня ты нажимаешь на эту педаль и контролируешь, с какой скоростью будет оборачиваться это кружало. Но то же самое глина. Те же самые простые ножики. То же самое прикосновение рук и пальцев. И при всем прогрессе невозможно вот взять кусок глины, запустить где-то в компьютер, на конвейер и ожидать, что тебе выйдет глиняный сосуд. Как я говорил, работа горшечника засталась ручной работой. Я думаю, это много о чем говорит. Это Бог говорит, что Его работа, она никогда не просто максимальная со всеми. Он каждому подходит лично. И вообще я рассуждал, знаете, и пришел к выводу, что Бог вообще ничего не делает массово. Даже вот эти звезды, когда мы выходим на улицу, и нам они кажутся одинаковыми. Ученые говорят, что все звезда от звезды, они разнятся размером, своим сиянием, какой-то формой. Более того, нам Писание говорит, что звезда от звезды разнится в славе. Я думаю, это очень важно понимать и помнить каждому из нас, особенно, знаете, тогда, когда нам трудно, когда жизненные обстоятельства где-то стесняют нас, и нам иногда кажется, вот как подходишь в центрофугу, да, в стиральную машинку, она крутит тебя, крутит, иногда так в жизни кажется, и не знаешь, когда оно все остановится. В эти моменты важно помнить, что мы накружали, это не просто центрофуга, это не просто где-то мотор жизни нас крутит, это Бог поставил нас на кружало. И что бы ни случалось в нашей жизни, важно помнить, что это Бог работает с каждым из нас. Это первое, что я говорил. У Бога массового производства нет. Второй урок, который мы можем из этого изъять, это то, что творение – это процесс. Когда даже Бог творил землю, то Он не просто сказал слово, вот все закрутилось, засветилось, вот зашевелилось, да? Мы читаем, что это был процесс. Сначала Бог сотворил землю, но написано, что земля была безвидна и пуста. И потом Бог продолжал творить там свет, зелень, там животный мир и тому подобное. Когда Бог творил человека, то написано, что и создал Господь Бог человека из праха земного. Но это еще не был человек, которым мы являемся сегодня, мы, правда? Дальше написано, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую. Это был процесс. Давид в своем псалме восклицает и говорит, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Конечно, все это сделал Бог. Но каждый взрослый человек сегодня понимает, что это был процесс на протяжении 9 месяцев, когда вот этот маленький ребенок, он формировался внутри чрева своего матери, когда был создан человек. Вот формирование глиняного сосуда – это тоже процесс. Это нужно над ним посидеть. Я не знаю, как долго Иеремия был в доме этого горшечника. Но, наверное, допускаю, что был продолжительное время, может быть, целый день. И когда он зашел, он увидел, как этот горшок, этот сосуд, он развалился в руках горшечника. И этот горшечник взял эту глину, слепил все, вмочил воду где-то, поставил снова на кружал, начал давить, крутить, обрезать, потом поставил это в печь. До того момента, пока горшечник не получил того, что он хотел получить. И Иеремия, он сидел, он все видел. Я думаю, Бог преподавал ему какие-то уроки, что не все сразу, это процесс. Бог работает над нами. Я вам скажу, когда Бог формирует нас, как людей, для своего употребления, это тоже процесс. Нам иногда кажется, Господи, а почему так долго? Ну сколько на меня можно уже давить, или сколько меня можно уже крутить? Друзья, я вам скажу, что мы не можем ускорить этот процесс. Но что мы можем сделать, к сожалению, это его замедлить. Когда мы, как глина, тверды, неподатливы, когда Бог пытается что-то из нас сделать, а мы его как-то бунтуем, где-то не хотим, то Богу что приходится делать? Вот то, что сделал горшащий брат, снова и начинать все сначала. И мне тоже вспоминаются евреи, которые проходили Синайскую пустыню. Они могли пройти намного быстрее, но только из-за того, что сердце было твердое. Так Бог говорил, да, это говорит твердый народ. Это заняло у них 40 лет. Братья и сестры, важно помнить, что творение или формирование духовной личности, духовного сосуда, нас как служителей, это процесс. И в зависимости от того, насколько мы будем податливы, насколько мы будем мягки, от того зависит, как быстро Бог сможет сформировать нас для того, чтобы употреблять для своей славы. Первое, что мы говорили, что у Бога массового производства нет. Он работает с каждым лично. Второе, мы говорили, что творение или формирование – это процесс. Третье, на что я хотел бы обратить наше внимание, это то, что обстоятельствами контролирует горшечник. Тот же самый пророк Иеремия или Бог через пророка Иеремию говорит следующие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Вот интересно, что у Бога, как у горшечника, у него есть определенные намерения, замысел или план про каждый кусочек глины в своем доме или про каждого человека. Я думаю, когда этот горшечник берет вот просто простой серый кусок глины, то он уже в своем воображении знает, что он хочет сделать. Еще ничего нет, но он уже видит, что с этого кусочка выйдет горшок. Он знает, какой высоты, какой ширины, для чего этот будет горшок употребляться. Глина этого не знает. И в зависимости от того, какое намерение у горшечника про этот кусок глины, он берет определенный курс или направление. Вот я помню, когда вот я занимался этим делом в школе, то вот когда нам учитель задаст, там показывает, нужно слепить такой горшок, то сегодня мы этот горшок, он быстрее получается. Его нужно крутить как-то поменьше, давить с одной стороны. Потом другой делаем сосуд. Этого нам нужно крутить быстрее, давить где-то с другой стороны, как-то сильнее давить, занимает намного больше. Вот точно так же самый Бог. Иногда мы задаемся вопросами, Господи, а почему я прохожу это, а другой брат, сестра этого не проходит? Для чего ты такие обстоятельства посылаешь в мою жизнь, а кому-то может быть легче? Ответ очень простой. У Бога массового производства нет. Меня Бог сдавит с одной стороны, а вас с другой. Может быть, для кого-то Бог формирует быстрее. Может быть, глина податливее. А нас иногда занимает она намного больше. Но что интересно, и что свойственно для всех сосудов, для всего, что бы вы ни делали из глины, это то, что глина набирает свою форму, когда на нее давит горшечник. Вы можете эту глину крутить сколько угодно, если вы не сдавите его с обеих сторон, у вас ничего с ней не получится. Я вам скажу, что точно так иногда формирует нас Бог. Бог посылает обстоятельства в нашу жизнь, которые нас давят. Более того, посылает людей в нашу жизнь, которые нас давят. Знаете, мы вырастаем в больших церквях, я не раз слышал от людей, вот этот брат, эта сестра, вот, ну если бы я был бы в другой церкви, может, не было с ним таких проблем. Так он уже меня столько надоел, или столько он мне боли причинил. Братья и сестры, я вам гарантирую, что в какой бы вы церкви ни были, если вас Бог захочет формировать, обязательно будут люди, которые, может, где-то и вас и придавят где-то, и на мозоль ваш наступят, и где-то что-то вам неприятное сделают. И мы можем обижаться. Но как один брат мне очень понравился, сказал, он говорит, если мы обижаемся, это говорит о нашей гордости. А для того, чтобы эту гордость немножко Богу с нас выбросить, нужно, чтобы нас обижали, чтобы мы научились прощать, чтобы мы научились смиряться. Но, братья и сестры, важно помнить то, что Бог, Он никогда ошибок не делает. Он знает, какие обстоятельства нам послать. И как в другом псалме псалмист говорит, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Бог помнит и знает, что мы глина. И Он знает, с какой скоростью нас крутить, с какой, может, как сильно на нас давить. Он знает, чтобы какие обстоятельства в жизни нас послать. Он никогда не даст больше, чем это нужно для нас. Я думаю, нужно научиться благодарить Бога за то, что Он работает над нами. Чтобы в доме Божьем, в доме горшечника. Вы только подумайте, вот глина, которая не в доме горшечника, может быть где-то там в уголке. По ней топчутся люди. На нее льют дожди, его высушивает засуха. С ней случается много чего, что от этой глины не зависит. Но если ты и я в Доме Божьем, то все, что с нами случается, это только то, что допускает Бог. Потому что мы в Его доме. Он наблюдает за этой глиной. И нужно благодарить Бога за то, что Бог над нами работает. Это Его великая милость. Четвертое, на что я хотел бы обратить наше внимание, это то, что слава сосуда – это горшечник. Кто-нибудь из вас слышал когда-то, вот смотря на какой-то определенный сосуд, и говорил, так посмотри, какая глина хорошая была. Смотри, какой получился прекрасный горшок или ваза. Или же, смотря, вот у вас здесь в Праге, и даже здесь, в Карловых Варах, мы смотрели, какая красивая архитектура, какие красивые здания. Вы слышали, когда-нибудь кто-то смотрел и говорил, вот какие камни молодцы, где-то там в горах сформировались, или деревья ровненько повырастали. Правда, мы никогда так не говорим. Что мы говорим? Какой мастер по керамике, смотри, какую вазу прекрасную сделал. Какой архитектор умный, строители, молодцы, постарались. Смотри, что сделали. Мы никогда не хвалим материал, из которого сделан какой-то продукт, а людей, кто сделал что-то из этого продукта. А скажите, что придает ценность глине? Почему нам нравится ваза? Потому что к этой глине кто-то приложил свои руки. Кто-то над ней поработал. Если бы за эту глину никто не взялся работать, то она ли лежала бы, серая глина, вы бы не обращали на нее внимания. И вот интересно, я читал в начале апостол Павел, когда он говорил в контексте этого места в Коринфе, он говорил о своем служении, он говорил следующие слова. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Павел, по сути, говорит о своем служении, которое ему доверил Бог. И себя он сравнивает с глиняным сосудом, уже сформированным, который использовал Бог. И знаете, я вот так рассуждал, и мне кажется, что здесь как раз и говорится о сути или признаках, когда вот этот сосуд уже сформирован. А это именно глубокое смирение. Понимание того, что все, чем я владею, на все, что я способен, это не я, это Бог. Павел говорит, я просто вот глиняный сосуд, но во мне есть что-то драгоценное, вот это сокровище. Это не я, это не мы, это Бог вложил туда. И только по этой причине я что-то и могу сделать, чем-то послужить. Если думаю, если, знаете, я себе думаю, что ну вот я хороший проповедник, мы такие так хорошо поем, вот я организатор сильный, я в церкви важную позицию занимаю. Ну как без меня бы? Церковь, наверное, развалилась. Это все говорит о том, что нас еще нужно крутить. Что Богу нужно нас еще ставить на кружало, немножко давить, крутить, для того, чтобы вот эту гордость, эту самоуверенность где-то выбросить. Я себе рассуждал, думал, даже если я думаю о себе, или может другие люди говорят, что ну вот, красивый сосуд, хороший брат, служитель, проповедник, певец, то я думаю, нам важно помнить, какие бы красивые бы мы ни были, что мы сделаны из глины. Мне нравится один псалом, я не знаю, ли вы поете его здесь или нет. Он говорит такие слова, один куплет. «Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы Бог нас употреблял, или Бог уже нас употребляет, очень важно помнить, что мы, вот как в этом псалме, это хрупкая ваза. Стоит всего-навсего горшечнику где-то выставить нас за двери своего дома, и много не нужно для того, чтобы этот глиняный сосуд развалился вдребезги. Важно помнить, что слава сосуда – это не сосуд, а это горшечник. Если мы что-то можем, то это не потому, что мы умные, способные, красивые. Это только потому, что над нами поработал Бог. И Он что-то нам доручил и вложил. И последнее, на что я хотел бы подчеркнуть, это то, что для глины всегда есть надежда. Мы читаем: «И сосуд развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд». Причина, почему вот этот сосуд развалился, я не думаю, что было в горшечнике. Видно, эта глина, она была твердая, неподатливая. Может, иногда, знаете, вот глину берешь, там попадаются маленькие камушки. Ты вроде что-то слепила, но где-то трещина пошла, где-то что-то разлетелось. Но что интересно, что этот горшечник, он не выбросил эту глину. Он не сказал: ну что за непотребный клей или глина вот эта. Он не взял даже другой кусочек глины, ну вот этот плохой возьмем лучше. Написано, что он с этого же самого кусочка глины начал делать другой сосуд. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог есть Бог второго и третьего шанса. Знаете, иногда люди смотрят на человека, говорят, с него уже ничего не будет. Он уже все. Но так Бог не говорит. Даже когда Бог пробует с нас что-то сделать, и мы не соглашаемся, мы бунтуем, мы где-то идем в мир, не хотим с Богом работать, Бог все равно продолжает работать. И вот сначала, самое первое, что делает горшечник, когда глина неподатлива, он пытается ее хорошо смочить в воде. Тогда с ней намного легче работать. Если думал, как интересно. Вот именно так само вот, сработает с нами Бог. Когда мы где-то горды, не хотим, Бог слаживает такие обстоятельства, что мы начинаем плакать просто. Вот эти слезы течут, но они смягчивают наше сердце. Мы поплачем, потом Богу легче с нами работать. Когда мы проходим что-то трудное, мы стоим более податливы. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас понимал, что если мы в Доме Божьем, то ничего в нашей жизни просто так не случается. Мы не просто так здесь. Горшечник не берет глину для того, чтобы сложить у себя где-то вот там в угле и пускай лежит. Мы в церкви не для того, чтобы просто сидеть вот, ну, или лежать в Доме Божьем. Бог привозит нас в церковь для того, чтобы нас формировать. Не нужно разочаровываться, если вот мы пришли и сразу, может, ничего не получается, вот мы не сразу так уже кто-то, где-то не все можем сразу сделать. Помните, что это процесс, Бог будет продолжать с нами работать. Но важно помнить, чтобы нам быть податливыми. И никогда не приписывать ничего себе, а всегда давать славу Богу. А Бог свою работу доделает, потому что я верю в то, что он заинтересован в том, чтобы в его доме было много сосудов. Да благословит вас Бог. Аминь. Еще споем с братьями.
Я один из тех, кого ты заметил, я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом твоим солнечным светом греет душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути и дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много, я один из них. Один из тех, чьи грехи забыты, я один из тех, кого ты простил, я один из тех, кто был на Голгофе, видел гроб твой пустым, Иисус, ты воскрес. Иисус, я один из многих, чьи пути и дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много, я один из них. Я один из тех, кто поет тебе песни. Я один из тех, кто любит тебя. Я один из тех, кто с тобой будет вместе в Царстве Небесном во веки веков. Я один из многих, чьи пути и дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много, я один из них. Один из многих, чьи пути и дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много, я один из них.
Братья и сестры, уже время подошло к концу, и мы думаем, что делать. У меня есть стихотворение, я расскажу, и мы помолимся, или кратенько слово. Не знаю, что делать уже. Может быть, поздно будет уже, если слово говорить. Без 10:09 уже. Закроют наши счеты здесь. Я тоже буду... телефона. Я выписал себе русский текст, бо у меня тоже украинская Библия. Ну, хорошая, но тут не подходит.
А у вас
есть
Библия, богослужение на каком языке? На украинском.
Ну, вот братья, трое братьев, они с украинской церкви. У них больше по-украински, большинство украинцев. У нас славянская церковь. Получается, кому как удобнее, белорусы на белорусском, русский, украинский. Если брат говорит на русском и заканчивает служение, значит, отче наш, молимся на русском. Если украинец, на украинском. Нормально, дружно, как в церкви, как в семье, как им должно быть.
А если на казахском, значит, на казахском?
На казахском нету, не проповедует, не знаю. Я думаю, что, наверное, было бы так, да. Ну. А брат Толик, у них тоже больше украинское, но тоже есть и русские. Нормально, да. Я думал, даже когда мы ехали, тоже не знали, сколько у нас времени есть. Я думал себе другое слово, тоже себе взял русский текст и сохранил себе. Ну, наверное, я не буду то говорить, потому что я подумал, что другое слово буду говорить. И знаете, что я верю, что оно нам, почему-то оно положилось мне на сердце. Я думаю, вы как, все-таки больше вы должны быть самостоятельные, что ли, в вере, духовно. Наверное, больше ответственности берет каждый за себя. Потому что иногда у нас даже в больших церквях, ну, знаете, разные духовные возрасты, уровни. И кто-то самостоятельно идет за Богом, а кого-то, за кем-то должен смотреть, приглядывать. Кто-то с церкви думает, ничего, пройдет, лишь бы пастырь не увидел, лишь бы там, ну, братья, ну, ничего, пойдет. Ну, такое. У вас, как брат Степан говорил, пастырь где-то далеко приезжает не так часто, да, он не может видеть вас много. И поэтому я хотел бы это слово говорить. Я просто прочитаю несколько текстов, и мы вспомним, когда мы будем говорить об этом человеке, это, я сразу скажу, это Иоас. Царь Иоас, и я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на его отношение с Богом. Вот на этого человека отношение с Богом, его личные отношения с Богом. И я прочитаю 4 книга Царств, 12 глава, с первого текста. «В седьмой год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». И делал Иоас угодное в очах Господних. И второе место, это то же самое, параллельное место, просто оно записано в 2 книга Паралипоменон, 24.1. 24.1, 2 Паралипоменон. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии, и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. Вот на это место я хотел бы обратить внимание. Когда я читал этот текст, я сразу думал, ну, так интересно написано, доколе наставлял священник Иодай. Второе место. Во все дни священника Иудая. А что случилось дальше? Так Бог записал в этом святой летописи вот такое слово. Что же дальше случилось? Интересно. Я начал исследовать и хороший пример взял для себя в своей жизни, в своей вере. Я чуть-чуть, это такая большая биография. Я просто кратко так пробежусь, чтобы нам, ну, понять, что это за человек Иоас. Когда ему было 1 год, этому Иоасу, маленький мальчик, 1 год, умер его отец, его было звать Охозия. Он не просто умер, он был убит, потому что он также был царем. И он начал жизнь, нечестивую жизнь, он подружился, написано в Библии, с домом Ахава. И он взял жену себя из этого дома, из этого родства. И он начал так жить, он народ Божий, не к Богу он навертал, а наоборот. Он так жил, и написано, что такой человек, как Иуй. Иуй – это помазанник Божий, которому Бог дал задачу, миссию истребить дом Ахава. Нечестивый род, который много зла делал народу Божьему. Он развращал народ Божий. И Охозия попал в это число. Он недолго царствовал, Охозия написано, 2 года только царствовал, и он был убит. Когда отец его был убит, ему было только 1 год. И написано, что Когда мать Ахозии, которую звали Гофолия, узнала об этом, написано, что она положила в сердце своем истребить весь царский род. Всех мальчиков истребить. И она это сделала. И взяла царство в свои руки. Она начала царство. Это она так думала. Но что случилось? Что родная тетя этого маленького мальчика Иоаса, которую звали Йосавев, это сестра, родная сестра его отца Охозии. Написано, что она была жена священника Иодая, тетя. И написано, что она взяла этого мальчика и 6 лет они с этим священником Иодаем прятали в своей спальной комнате. И они переживали, они взращивали его, они воспитывали его, он жил в этом доме, они его прятали. И когда ему стало 7 лет, до этого времени царствовала Гофолия, та же самая нечестивое царство, нечестивая царица. Народ Божий уже так далеко зашел от Бога, что Иодай, священник, переживал об этом, и написано, что он решил положить этому край. И он созвал всех своих старейшин, пророков, священников, кто был, и говорит, что надо положить этому край, и надо воцарить этого мальчика из царского рода. Они, посоветовавшись, Библия пишет нам, что они так и сделали. И народ принял это. Народ, когда услышал, что есть наследник из царского рода, они радовались, они приняли это, они называли его царем. 7-летний мальчик. И дальше, дед его, этого мальчика, отец Охозии, Йорам, он тоже был царем, он царствовал где-то 7 лет. И написано, что он то же самое делал, неугодное в очах Господне, и так гнев Божий воспылал на этого царя, на деда, этого маленького мальчика, что написано, если читать послание пророка Илии к этому царю Йораму, я думаю, почему письмо? Почему пророк не мог подойти к царю израильскому? Это в Израиле, это же не где-то там народ Божий. И не мог сказать ему пророчество от Бога. Я думаю, что, наверное, уже такие дела были, что он не подпускал. И он написал письмо и отправил. То, согласно этому письму, Бог так поразил этого царя Йорама, дедушку этого Иоаса, болезнью, что написано, что заживо выпадали внутренности его. И он 2 года в такой тяжкой болезни болел и умер. И этот маленький мальчик все это знал, я думаю. Этот священник Иуда ему рассказывал, что вот так, вот так. И когда ему стало 7 лет, его воцарили. И написано в Библии, что этот священник Иуда маленькой рукой этого маленького мальчика, 7-летнего царя, начал разворачивать народ Божий к Богу. Он начал навертать, он начал поднимать народ Божий. И они наближались, они сближались с Богом. Все это пошло, и написано, что и материально они начали подниматься, и все было хорошо. Но что случилось дальше? Вот мы читаем, что случилось дальше. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. Это мы читаем дальше в книге Паралипоменон, 2 Паралипоменон, 17 текст. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам посвященным, идолам. И был гнев Господень на Иуду и на Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророкам для обращения их Господу. А они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая священника. И он стал на возвышении перед народом и сказал им, так говорит Господь, для чего вы переступаете повеление Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И сговорились против Него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, которое делал ему Иодай, отец его, и убил сына его И он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. Представляете? Что случилось дальше? Я читаю это повествование и думаю, какой же великий, сильный пример для меня. Я обращал ваше внимание на отношение этого Иоаса с Богом. Вся проблема в том, урок, который я взял для себя один, короткий, понятный. У этого царя Иоаса не было личных отношений с Богом. Личной веры, личного понимания Бога, личного стержня веры, который будет его держать, его не было. Он про это не переживал. Есть Иуда, есть священник. И написано, что он так и делал. Этот священник говорил, Иоас, когда придут, когда будут предлагать, ты скажи так, ты говори так, что мы народ Божий, нам это не позволитель, мы это не будем делать, нам это, Богу это не нравится, в конце концов. И этот царь, он так и делал. Но, когда умер Иодай, он не знал, как служить Богу. Он не знал, что делать. Написано, тут как тут искусители пришли. Поклонились царю, и уже царь начал слушать их. Но ты же 40 лет, ты царствовал, был возле тебя этот священник. Ты в доме его жил, в конце концов. Ты же видел, как он вставал, как он служил, как он любил Бога, как он внимательно все делал, как он ревновал, как он переживал за дело Божье. Но ты же все это видел. В этом доме вырос Захария пророк. Ну почему ты такой? Написано мало то, что он отступил от Бога. Ну, случилось, отступил. Вот так царская жизнь, эта суета, все это отступил от Бога. Мало того, это, и я верю, что это, и понимаю так для себя, что это не случайность, это закономерность. Что когда человек отступает от Бога, оно одно тянет за собой другое. Я думаю, что из истории, если вы заходите, возможно, вы и знаете даже, что в самом деле самое большее зла, вреда, беды принесли церкви – это отступники. Это те, которые знали Бога. И потом дьявол так ожесточал их сердце, что они с такой злобой делали зло церкви. То же самое. Мало того, что отступил от Бога, то так закаменело сердце его, что он поднял руку на помазанников Божьих. Написано, что Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он начал говорить, зачем вы оставили Бога? Если вы оставили его, он оставит вас, и не будет вам успеха. И они не захотели это слушать. Они сговорились по приказанию царя. Побейте его камнями. Зачем он это говорит? И он молился, да увидит Господь, да взыщет. И я думаю, Иодай, ты этой семье, ну, обязан всем. Помните, как Давид сыну друга своего. Он даже, Библия говорит, что этот сын его друга, Йонафана, он был нездоровый даже, он не имел здоровья, ну, калека. И Давид сказал, ты будешь жить в царском доме, ты будешь кушать из царского стола, потому что я дружил с твоим отцом. Ну, он мог просто заботиться об нем где-то там далеко, да? Он так вспомнил эту дружбу, он так ценил. А Иоас не так. Иоас забыл даже, это грех, это дьявол, он так, если уже берет человека в свои руки. А все началось с маленького. Когда он жил в доме священника, когда он имел возможность сближаться с Богом, изучать Бога, строить свои личные отношения с Богом, влюбляться в Бога, познавать Бога, он об этом не переживал. Ну зачем? У него были свои дела. И вера Иодая священника помогала ему, ну, до определенного времени. А не стало священника. Он не знал, как и служить. Он не знал, что делать. И он так низко упал. Я думаю, Иоас, да ты этой семье, ну, ты обязан им всем. Ты забыл, когда ты тонул. Они тебя вытащили, как последнюю надежду. Они тебя, это же не просто так, ну, если хотите, берите этого мальчика, заботьтесь. Это под страхом смерти. Они прятали его в своей спальной комнате, самой сокровенной. Он вырастал, он с одного стола они хлеб ели с этим Захарию, мальчиком. Та самая отцовская рука обнимала, заботилась и об том. И он все это забил, Библия говорит, что и не вспомнил благодеяний, которых делал ему священник Иодай, отец его. И он, побейте его камнями. Это такой жестокий грех. Он так делает. И вот такой пример, он, этот урок нас наглядно учит, что как же страшно, как же опасно не заботиться об своей вере. Не иметь своих личных отношений с Богом, не заботиться об своей сильной, твердой вере. Помните, мы читаем в Библии «Сия победа, которую я победила, мир есть вера ваша». Не вера служителя, не вера отцов ваших, не вера вашей бабушки. Помните, Павел Тимофею писал, я надеюсь, да, я верю, я думаю, что та вера, которая была у бабушки твоей, потом в маме твоей, она и в тебе. Не просто, Тимофей, ты такой блаженный, ты такой счастлив, что у тебя была бабушка с такой сильной верой. Нет, я надеюсь, она у тебя. Это вера сильная. Друзья, церковь дорогая, братья, сестры, да благословит нас всех Господь. Когда мы имеем эту возможность, знаете, это так ценно, иметь такое общение, когда вы просто сошлись. И я верю в это, что когда мы собираемся, среди нас Бог. Он как-то невидимо своим Святым Духом, Он меняет нас, Он укрепляет нас, Он учит нас, Он освящает нас. И казалось бы, такое простое служение, да, среди этих серых будней. Я себе представляю, когда я зашел, я сразу вспомнил, думаю, если бы сейчас физически пришел бы сюда Иисус, я думаю, что Он бы сказал бы то, что сказал когда-то. Блаженные вы, алчущие и жаждущие правды Божьей. Будный день, после работы, оно вам надо? Блаженны вы. И Библия даже не пишет, что вы будете блаженны, если вы будете алкать или жаждать. Вы уже блаженные! Вы блаженные! Потому что у вас внутри есть эта жажда, искание этого Бога. Вы блаженные! Братья и сестры, да благословит вас всех Господь, чтобы каждый из нас, мы имели сильную веру. Каждый из нас, мы переживали об одном. Я хочу, Господь, быть верным Тебе. Как мы поем песню «Ветви крутых дорог ждут нас всех впереди». Да, наша дорога узкая, наша дорога тернистая, наша дорога нелегкая. И как иногда люди старшие говорят, спустя рукава не пойдет тут так. Но я знаю, если мы будем переживать об этом, и мы будем использовать каждую возможность, чтобы моя вера возрастала, то мы будем сильны. Когда придут эти цари, искусители, друзья, и кто-то будет кланяться и будет нас совращать, я знаю, что моя вера, она сильная. Моя вера, она поможет мне. Тем более вы тут. Да, пусть благословит вас Господь. Эта вера, она мне такая красивая. Я мечтаю об этой вере. Я вам свидетельствую, что я много отдаю за это. Чтобы моя личная вера, она была бы сильная. Потому что я знаю, что лично зависит моя личная жизнь, моя личная дорога за Богом. А дальше моя семья. Я за них в ответе. Время непростое, время такое, как когда-то я проповедовал, и один брат сказал мне, ты знаешь, ты говоришь, вот так отважно ты делишь на белое и черное. Ты знаешь, сейчас такое время, что так много серого, что сильно и не поймешь. Ты так сильно не берись делить. Знаете, вот такое время, так много серого, и ты не поймешь, где же эта межа, где-то эта пропасть начинается. Пусть благословит нас Господь, потому что эта вера, вы знаете, я сразу вспоминаю, конечно же, героев веры, этих молодых ребят, да, Сидрах, Месах и Авдинаго. Простые парни, они где-то на чужбине, священника Иудая нету. Наставника нету. Кто-то с сильной верой. Нет. Сколько народа было, и все пали и поклонились. Сидрах, Месах и Авдинаго, кто вы такие? Царь пришел и говорит, слушайте, ребята, может вы не услышали? Что случилось? Ну давайте, мы ради вас, мы еще раз повторим. Ну что это такое? И они не дрогнули. Они сказали, нет, царь, мы верим, что наш Бог, Он... Мы даже не думаем, наш Бог, Он сильный, нас избавить от этой печи. Но если даже не так, да будет тебе известно, царь, что с этой дороги узкой ни влево, ни вправо, ни шага не будет. Мы туда, мы прямо идем. Это сильная вера. Она мне такая красивая, эта вера. Я себе хочу такую. Я вспоминаю веру Даниила, помните? Так то же самое, молодой парень, он в царских этих палатах, он так само, Вавилон, далеко, все чужое, нету никого. И против него царские указы, против него весь Вавилон, против него друзья. И ему помогла его вера победить его страх. Его вера помогла победить ему эти все указания царские, это давление вавилонское. Ему помогла его личная вера. Да благословит нас Господь. Да благословит нас Господь. Я знаю, что вы помните это место Римлянам 8:18. Апостол Павел пишет: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении и с той славой, которая откроется в нас». Слава Богу! Друзья, я знаю, я от себя скажу, потому что, знаете, мы идем по этой узкой дороге, да, с одной стороны испытания, а с другой стороны искушения. И я знаю, что временные страдания ничего не стоят. Точно так само, как и временные искушения. Они тоже ничего не стоят. И стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. Аллилуйя! Да благословит нас Господь! Да благословит вас Господь, сестры, братья, чтобы вы были, как в самом деле, эти герои веры. Вас немного, но, как мы читаем в Евангелии, что, помните, ученикам Иисуса говорили, что вы наполнили этим учением весь Иерусалим. Мы же вам запрещали об этом говорить. Пускай вас узнают, пускай вас видят, пускай вы будете верны Богу. И я знаю, что ничто сильнее не прославит Бога, нежели наша верность. Никакие хоры тысячные, десятки тысяч, никакие подымания рук, никакие молитвы долгие, никакие жертвы, никакие всесожжения, как наша верность Ему. Как наша верность Ему. Я просто верный Богу в испытаниях, в искушениях. Я верен Ему на работе, я верен Ему в дома, я верен Ему среди друзей, я верен Ему среди царей. Я верен Ему, я люблю Его. Я люблю Его, и я остаюсь Ему верный, как вера этого молодого ученика Иоанна. Помните, кто стоял возле креста Иисуса Христа? Не Петро, который рвал и говорил: «Ты что, Иисус, я с тобой на смерть, ты что?» Даже не те, которых Он исцелял, поднимал, воскрешал, и их даже там не было. Библия нам повествует, что женщины и молодой ученик Иоанна, который никогда не рассказывал, как сильно он любит Бога. Но он был там. Он сказал, что вы распинаете истину, вы смеетесь с нее. Я с ним. Я тоже с ним. Я его люблю. И я буду до последнего здесь. Ему не было стыдно. Это распятие на кресте, это позорище. Все стояли где-то вдалеке. Да, может, сожалевали, но они не пришли, не сказали, что мы с ним, мы его любим. Вы его распинаете, он проклят на кресте, а мы его любим. А эти женщины слабые и молодой ученик стоял там. Сильная вера. Да благословит нас Господь.